Глава 7. Коди Бисон получил воррант очень быстро, уже к ночи. И первый рейд в дом семейства Хименес был назначен на 6 утра. Так что мы с Патриком выехали на нашем почти что служебном крюзере около 4, чуть раньше, чтобы подъехать в точку сбора немного заранее. Я поспал часа 4, так что более или менее пришел в чувство. До этого у меня был длительный, не слишком содержательный разговор с Брауном, который закончился тем, что я передал его уже знакомым индейцам, прилетевшим на уже знакомом вертолете. К удивлению моему, Браун никаких сцен не устраивал, когда за ним прибыли. Даже когда я ему сказал, что жить он будет не совсем так, как ему думалось. Мне даже показалось, что я заметил в его глазах облегчение. Видимо, в глубине души он знал, что мое обещание отпустить было туфтой, и был уверен, что я его убью. Именно поэтому он так старательно сотрудничал со мной во время допросов. Просто оттягивал этот последний момент. А тут выяснилось, что убивать я его не везу, и он в любом случае пока живет. Ничего нового из этого разговора я уже не выудил. Браун старательно повторял то, что уже сказал раньше, и чего-то еще вспомнить не мог. Адреса, спуски, имена, описания. Был он тих, прибит несколькими днями сидения в кладовке и страхом. От него довольно сильно пахло потом. Похоже, что мыться он перестал, хотя ему в этом и не препятствовали. Вот бритву не давали, так что его широкое веснушчатое лицо заросло длинной рыжей щетиной. Когда вертолет с ним оторвался от земли в клубах пыли, я мысленно вычеркнул Брауна из списка тех, кто еще может представлять опасность. С ним мы тоже покончили. От него и убитой Роджерс осталась их работа, та самая, по поиску новых кандидатов в эту банду нелюдей. Но компьютеры из офиса и дома будут увезены полицией. А до файлов на дропбоксе и Google диске я добрался сам. Браун дал мне пароли. Там я нашел список примерно из 30 фамилий, и на каждого кандидата более или менее подробное досье. В основном Бразилия, Мексика и Америка. Он сказал, что в последнее время искали больше именно в этих странах. Я скопировал это все себе, переслал Витьку, потом удалил файлы с сервера. Не надо там этому лежать. Но, в общем, все эти телодвижения с Брауном прошли как-то на втором уровне сознания, мимоходом. В голове сидела Росита, причем так прочно, что переключиться на деловые мысли не получалось. Она перешла в наступление, решила доказать, что она лучше всех. Ну да, почти доказала. У нас с ней такого до сих пор не было. Я даже не понял, откуда силы взялись после той ночи. У Роситы новая теория. Она подозревает, что Энн снова на горизонте. Это точно. Если раньше она списывала все, что случилось, на козни нечистого, то теперь, наверное, на их сексуальное проявление. Вы таки будете смеяться, но она права. А что же там еще? Оно самое и есть. Только это не все. Росита в постели мне и так всегда нравилась. Что в ней может не нравиться? Голая Росита — почти чистое совершенство. Только по мере одевания совершенство начинает чуть размываться. Причем чем дальше, тем больше. Появляются леопардовые платья с золотыми поясами, акриловые ногти, неумение развлечь себя, если нет телевизора или магазина поблизости, или нельзя пойти потанцевать. Затем ненавязчиво вспоминается разница в возрасте. Хорошо, что я хотя бы интеллектуала не курчу из себя, и общие темы для разговора у нас с Роситой все же есть. Но все же это лезет наружу. Молодая подружка из Картахены — ее старый дурак. Но что-то в России изменилось в последние дни. Как будто она повзрослела, что ли. Нет, не так выразился. Ощущаю, но назвать не могу. Ускользает от меня понимание этого изменения. Как будто, пройдя через спуск, она стала другой. Или она стала меняться раньше, просто я этого не заметил. Не знаю. Росита борется за меня. Я подозреваю, что у нее это из-за того, что выросла только с матерью. Отец погиб, когда ей было 6 лет. Работал водителем, попал в аварию. Может, она во мне попутно недостающего отца ищет? Комплекс такой. Иначе что за привязанность к мужику на 20 лет ее старше? Так я точно не по этим делам. За этим не ко мне. Или это у меня комплекс какой-нибудь, боязни инцеста, или боязни показаться смешным и нелепым в чужих глазах? Другой бы радовался, что вот такая красивая и жаркая искренне любит, хочет быть рядом, терпит дурацкий характер, а мне от этого только хуже и хуже. И главное, хрен разберешься во всем этом.
«Задумался?» —
неожиданно спросил Патрик, сидевший за рулем. «Что?» Ну да, я уже час молчу, в окно таращусь. За окном темнота, только фары шоссе перед нами освещают. «Да, задумаешься тут!» — кивнул я.
«Хорошая идея с чартером!»
Я поручил этим заняться Патрику, пока сам допрашивал Брауна. Он выяснил, что все это легко может организовать местная компания Palver Air Charter и обойдется именно в 1200 за час полета. Все верно, я запомнил. Недешево, можно машину купить за эти деньги, если туда-обратно посчитать. Но зато прямо в аэропорту проходишь иммиграционный контроль и свалил. И тебя уже не достать, потому что, как уже все, ты летишь. Если нас кто-то и будет искать, то хорошо, если выйдет на тот факт, что мы ушли морем. Потом попытается найти лодку и не найдет, она уже на дне залива будет. На этом вообще можно след потерять. Но если и не потеряет, то мы к этому времени давно будем дома. Так что да, вовсе и недорого. Потому что это инвестиция в целостность своей шкуры. А за нее никаких денег не жалко. Я тоже так думаю. Мы и так авантюру планируем. Так пусть хоть одна ее часть будет более или менее подготовлена.
А если у меня получится спуститься...
Тогда будем планировать заново, наверное. Но не думаю, что получится.
Посмотрим.
Посмотрим, — повторил я за Патриком. Пустой предутренний город проехали быстро. Машин почти не было. Даже окна нигде не светились. И жара следующего дня не успела раскалить эту сковородку, именуемую Фениксом. Поэтому мы даже позволили себе открыть окна, вместо того, чтобы включить кондиционер. Когда мы подъехали к дому Хименес... Вот уже состоялся. То есть дверь вынесли тараном, а толпа сотрудников в оливковой форме, вооруженных до зубов и увешанных экипировкой, с криками разбежалась по комнатам. Но никого в этих комнатах, как и ожидалось, не нашли. Сейчас сватовцы стояли уже снаружи, возле своего бронированного автобуса, сняв шлемы и перчатки. А в доме шуровали детективы. Ну и соседи проснулись. Во дворах рядом я увидел сонных зевак, причем все не просто глазели на происходящее, но еще и снимали это все на свои мобильные. Я еще подумал, кто первый успеет закачать свой ролик на YouTube или куда там еще. Коди, которому мы позвонили, подъезжая, уже ждал нас на крыльце. Никто особого внимания на наш форт не обратил, машина слилась с окружением. Мы выбрались наружу, в утреннюю, если и не прохладу, то некую свежесть, поздоровавшись, пожав руки. «Нашли темную комнату?» — спросил я первым делом.
«Да, офис!» — Коди ехидно усмехнулся. «Интересно, кому из этой семейки подонков общества нужен был офис? Ты не знаешь? И зачем? Для имиджа или кто-то в гости заглянет?» — предположил Патрик. «Ничего другого на ум не приходит. Там все закрывается наглухо. Темно, как у дьявола в заднице».
«Это оно!» — кивнул я. «Можем глянуть?»
«Пойдем, я проведу».
В доме шел обыск, все были заняты, на нас никто внимания не обратил. Дом и изнутри выглядел вполне дорогим, причем явно куплен с обстановкой или декоратора нанимали. Не думаю, что сестрам Хименес или самому Эль Пончесу было бы по силам обставить его настолько элегантно. Эдакая стилизация под мексиканский деревенский стиль. Очень даже неплохо выглядит. Только офис от остальной картины отличался. Его явно подгоняли под максимальную функциональность. Так что это точно не Хименесы домом занимались. Тут кто-то до них в кабинете работал. Ну, с имиджем дело тоже обстояло бы не очень, потому что к большому плоскому телевизору, висящему на стене, были подключены сразу же две приставки, а на рабочем столе лежало сразу штук 5 контроллеров. Эль Пончес тут развлекался? Едва зашли в дверь, Патрик сразу покачал головой.
«Нет здесь ничего. Двери снизу открыты».
«Уверен? Я ничего не чувствую вообще». «В общем, я чувствовать и не должен, если спуск перекрыт. Вот если бы он был готов к использованию, то что-то ощутил бы. Может быть».
«Я его чувствую. Чувствую, когда открыт и когда закрыт».
«Ребята, если бы вас не знал, то уже вызвал бы для вас медицину», — вздохнул Коди. «Что-то еще здесь интересует?»
«Я бы все же проверил», — ответил я.
«Закрыть окна надо?»
«Именно. Закрыли. Ничего не случилось». Никаких ощущений накатывающего холода, ощущений близкого входа в бездну. Просто темная комната. И где-то рядом в темноте Патрик сказал.
«Оно пульсирует. А когда спуск открыт, то все это, как вода из крана льется потоком».
Вот как. То есть Патрик просто детектор, а спуститься не может. Или все же может. Не хочу я его в дом Н вести, не хочу. Но думаю, что другого выхода нет. Если здесь снизу все перекрыли, то и в других домах должны. Никто не хочет давать мне лишние точки спуска. Они там сейчас укрылись и чувствуют себя в безопасности.
— И что дальше?
— спросил Коди, включая свет.
— У нас здесь по плану дальше ничего. Вы что-нибудь нашли?
— Почти 0,5 фунта кокаина, так что ордер уже оправдан.
Он открыл дверь из кабинета в холл. — Ну ты скажи. Подозреваю, что это у них не одобряется, но черного кобеля не отмоешь до бела. Не те это люди. Или не люди. Проблема с кадрами была у Пемброка. Или все же у Энн. А это что? На комоде стояла фотография в рамке, уже знакомая смуглая рожа Эль Пончеса, и с ним рядом почти черный мордатый мексиканец с удивительно мерзкой физиономией.
«Это кто?»
— спросил я, взяв рамку с фото.
«Эль Негра?»
«Он самый!» — кивнул Бисон. «Не похоже, что он так уж противен юному сироте, как тот рассказывал журналистам, верно?»
Эль Негра — главарь банды, который сделал малолетку своим главным палачом. И да, малолетка, похоже, гордится знакомством. Опять же вопрос. Как бы отреагировали его нынешние главари, если бы увидели еще и это фото? Они над имиджем работают, пытаются научить всех своих выглядеть паиньками, а тут такое. Ладно, неважно уже. Эль Пончеса мы сами накажем, строго. Когда поймаем.
«Ладно, ты знаешь, где нас искать», —
протянул я руку Бисону. «Правда, мы скоро уедем на несколько дней».
«Я слышал».
«Верно, мы с ним это уже обсуждали. Без подробностей, разумеется. В части касающейся».
«Мы больше не понадобимся, я думаю», — сказал я на прощание. «Весь список адресов у тебя есть. Просто сделай так, чтобы там подняться снизу было нельзя. Снимай шторы, сверли дырки в дверях или сами двери убирай».
«Это я уже понял».
Ну вот и минус — большая головная боль. Коди своего не упустит. Все лифты заблокируют, в том числе и в Юме. Вышли на улицу, где ничего не изменилось, разве что небо на востоке начало чуть светлеть, да сосед справа ушел в дом. То ли аккумулятор в телефоне разрядился, то ли понял, что ничего интересного не будет. Сватовцы тоже грузились в свой бронетранспорт, явно вознамерившись покинуть место рейда. Но хоть пригодились. Эти отряды создали для арестов вооруженных психопатов и ситуаций с заложниками. Но такие ситуации раз в несколько лет случаются. Вот и используют их для таких нестучим рейдов, в основном по наркотикам. Насколько это хорошо, да черт его знает. Потому что когда ночью в дом с криками вламывается толпа вооруженных полицейских, хозяин часто с переполоху, не поняв, что случилось, хватается за оружие. Ну и убивают его за вооруженное сопротивление. Потом зачастую выясняется, что информация была лживой, и никаких наркотиков в этом доме отродясь не было. А человека уже похоронили. Совсем на днях читал, что в том же Техасе только за последний год при таких рейдах убили еще и двух офицеров, как в последние годы с какого-то перепуга стали величать себя местные полицейские. «Peace officer». Вообще рехнуться. Я даже перевести-то адекватно это не рискну. И суд, кстати, обеих убийц оправдал, при том, что в одном случае наркотики все же нашли. Но как бы то ни было, сваты тем самым доказывают, что им надо и дальше платить зарплаты и покупать им всякие модные игрушки у военных по грантовым программам, в результате которых у школьного округа может оказаться вернувшийся из Ирака МРАП, то есть бронетранспортер, если упрощенно. Правда, округ от него избавился после того, как обалдевшие родители учеников подняли шум на весь мир. Ну, так и я бы поднял. Любая дурость хороша в меру.
«Патрик»,
— сказал я, усевшись за руль Форда, — «сейчас мы съездим в Седону ненадолго. Надо кое-что проверить».